первое, что нам надо понять, что такое Йом-Кипур? Что происходит? Почему происходит? Вот скажите мне, когда вообще праздновался первый раз праздник Йом-Кипур? Вот отсюда мы начнем и как бы начнем выстраивать эту нить понимания сути праздника. Вот когда первый раз мы видим в Писаниях празднование праздника Йом-Кипур? Пожалуйста.
Когда Моисей вымолил Всевышнее прощение народа и принес новые скрижали, спустился с горы как раз на Йом-Кипур.
Во! Вот это как раз и есть главная ось, которая будет у нас как направляющая веха. Теперь, чтобы понять суть праздника, то есть, что происходит в Йом-Кипур? Моше спускается со скрижалями, которые дал Всевышний, да? И народ внизу в ожидании, потому что последний раз, когда он поднимался на гору, он пошел туда по приглашению Всевышнего. И Всевышний сказал ему, сделай новые скрижали. Те ты разбил, сделай новые скрижали и поднимайся с этими новыми скрижалями ко мне на гору. И это все истоки праздника Йом-Кипур. А еще раньше начало, оно ведь начинается с этих первых скрижалей, когда Всевышний привел народ к горе Хариф, заключил завет с ними, 10 речений произнес, и весь народ сказал «да». Будем делать и будем слушать. И Моше там все записал в книгу. Но то, что они отказались от личного водительства, мы сейчас это опускаем. А для нас важен вот этот момент, что народ подписал договор. И в Торе мы читаем, что после того, как Моше объявил содержание этой книги Завета и был заключен этот договор, суть которого в словах, которые были записаны в этой книге. Моше поднимается на гору на 40 дней, ну, за разъяснениями, и именно там Всевышний записывает эти скрижали. И спустя 40 дней Моше спускается с горы. А народ на один день ошибся в своих расчетах по возвращению Моше. И, оставшись без лидера, растерялись. И появились негодные люди, которые сказали, давайте сделаем Бога, который бы шел перед нами, а то с этим Моше не знаем, что случилось. Вот, и сделали золотого тельца. И как раз в тот день, когда Моше должен спускаться, Всевышний дает ему вот эти скрижали, которые сам Всевышний написал. Это все 17-е Тамуза. И говорит, поторопись, потому что народ там уже золотого тельца сделал и поклонился ему, и назвали его Богом, который вывел их из Египта. Ну и Моше спускается с этими скрижалями в руках и видит, что народ действительно, ну там, настоящие оргии языческие начались. Он все это увидел и разбил скрижали. Почему разбил скрижали? Мы как-то говорили, мудрецы говорят, что тут два варианта. Или уничтожать народ, или просто разбить свидетельство завета. Но Моше выбирает, значит, сохранить народ. Почему уничтожать? Потому что заповедь идолопоклонства – это смертный приговор. А вторая заповедь из 10, которую они как бы подписали, когда заключили этот завет, она как раз подразумевает смертную казнь. Но, тем не менее, Моше разбивает эти скрижали. А дальше начинается суд. Там они пили воду с пеплом этого золотого тельца. Моше растер его, сжег, растер в пепел и разбросал в воду и дал пить всем. И это закон о соте, помните? Если была неверна, то живот спухает. И вот все, которые участвовали в идолопоклонстве, у них раздулись животы. И когда сыны Левия, значит, заступились, ну, Моше сказал, кто за Всевышнего ко мне, сыны Левия, значит, подступили к Моше, и Моше говорит, ну, поразите всех, кто явно поклонялся тельцу. И у них как бы не было ни тени сомнений, то есть они смотрели, животы распухли, и вот там около 3000 евреев было сразу погублено. А там Всевышний дальше говорит такие слова, вот это очень важный момент. Это все относится к празднику Йом-Кипур. Это все я вам рассказываю, чтобы в конце вы поняли суть праздника Йом-Кипур и суть того прощения, которое обретает человек в Йом-Кипур в случае, если он согрешал. Он покаялся, да, и получает прощение. Дело в том, что многие думают, что вот он покаялся, там попросил прощения у Всевышнего, и все, как бы Всевышний все забывает, и как бы жизнь начинает с нового листа. И вот во всем этом разговоре, о котором мы сейчас будем говорить, хочу показать на Писаниях, что это заблуждение. Всевышний не прощает человека, а Всевышний по своему милосердию дает ему время на исправление. То есть откладывает возвращение долга, я бы так сказал. Вот Батман, хорошо, я один урок его слушал как-то много лет назад уже. Даже проповедь у меня есть, об этом я тоже говорил. То есть смотрите, какая суть. Мы сейчас подойдем к этому завету, который нарушили. Это вот все взаимосвязано. Держите эту картинку все вместе. То есть кто-то к вам приходит, кто-то из братьев или сестер, и говорит, дай мне в долг денег. Сколько тебе надо? Ну, там, 100 евро. Ну, а когда отдашь? Ну, вот 17 числа. Какого месяца? Ну, следующего месяца. Вот следующий месяц такой-то отдам. Хорошо, вот тебе 100 евро. Ну, приходит 17 число. Этот должник приходит и начинает рассказывать, что ты знаешь, вот такое тяжелое время, там то все, короче, нечего мне тебе отдать. Он говорит, ну и что мы будем делать? Он говорит, хорошо, давай отложим еще на месяц. Месяц тебя устроит? Да, хорошо, на месяц. Проходит месяц, ему опять нечем отдать. Он говорит, ну ты прости меня, ну я отдам тебе, я отдам, прости меня. Он говорит, хорошо, ну когда отдашь? Ну я не знаю, я не знаю. Ну ладно, давай так. Вот я тебе даю год. И год – это уже новый договор. Вот через год, в течение года ты должен мне отдать эти деньги. Ну и тот говорит, да, спасибо, и все. Вот это суть Йом-Кипура. А теперь давайте вернемся сюда, в первый договор. Вот сестра Диана спросила, когда это было. Это все как раз вот здесь, вот истоки Йом-Кипура и понимания Йом-Кипура. Всевышний говорит в 32 главе книги «Исход», 30 стих прочитаю. «На другой день сказал Моше, ну, после того, как левиты там поразили тех, кто явно согрешил, на другой день сказал Моше народу, вы сделали великий грех, и так я взойду к Привечному, не заглажу ли греха вашего. И возвратился Моше к Привечному и сказал, народ себе сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал. То есть речь идет о книге жизни. Поэтому мы в Йом-Кипур все время упор делаем на книгу жизни. И Привечный сказал Моше, 33 стих, «Того, кто согрешил передо мною, изглажу из книги моей». Вот здесь вот истоки праздника Йом-Кипур. Дальше написано, «Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет перед тобою, в день посещения моего я посещу их за грех их». И поразил Привечный народ за сделанного тельца, который сделал Аарон. Вот так все начиналось. Теперь смотрите. 40 дней Моше, значит, просил, Всевышний сказал, я ангела своего посылаю, иди, веди. Моше приходит к народу, все это рассказывает, народ говорит, ну, не есть хорошо, что ангелы. Это как бы, можно понять, что простил, раз он нас не уничтожает, но мы хотим, чтобы все было как прежде, чтобы он любил нас. Но это похоже на то, что когда кто-то вам сделал очень больно, и вы понимаете, что его надо простить, и он приходит и говорит, ну, прости. И ты говоришь, ну, хорошо, прощаю. Но никаких взаимоотношений ты с ним уже не хочешь иметь. Как бы дела с ним больше иметь не хочешь, но ты простил его. И вот народ говорит, и Моше потом приходит ко Всевышнему и тоже об этом говорит, что, ну, раз ты простил, так ты не оставляй нас, иди с нами. Вот. И смотрите, что происходит. 33 глава Моше молится, и 34 глава сказал Привечный Моше, вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на этих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. Вот тут вот начинается самое важное. Мы говорили, что Моше спускается с новыми скрижалями, и скрижали, как мы вникали в Писание, видели, что и Моше, и Всевышний участвовали в написании этих скрижалей. А скрижали – это наши скрижали сердца, да? И это вторые скрижали, о которых Павел говорит, что Новый Завет пишется на плотяных скрижалях сердца. Не резцом на камне, а духом на сердцах наших. И вот здесь Всевышний, значит, произносит 13 качеств своих. Это как бы основа праздника Йом-Кипур. Это имя первосвященник произносил всякий раз, когда ходил во святилище с кровью животных, прощающий вину, преступление и грех, и очищающий раскаявшегося. Но в Йом-Кипур не очищающий, не раскаявшегося не произносят. Останавливаются там, где очищаешь раскаявшегося. И вот тут вот у нас начинают как бы раскрываться два аспекта праздника Йом-Кипур. Первый аспект – очищение раскаявшегося. Да? А второй аспект – вот эти скрижали, с которыми Моше спускается, которые Моше вместе со Всевышним записал, и лицо его сияет. И это как бы два уровня праздника Йом-Кипур. Вот если вы посмотрите сегодня на традиционное празднование праздника Йом-Кипур, мы везде видим главный акцент на прощение. То есть все грехи, которые ты делал, ты должен в них раскаяться, попросить прощения. То есть речь идет о плодах дерева греха, да? То есть о вершках. Вершки или корешки, помните? Речь идет о вершках. А вот когда ты уже спускаешься с скрижалями, на которых Всевышний поставил свою печать, да, не скрижалями сердца, запечатлена новая природа. Тут уже корешков даже нет, тут уже новая природа. И вот здесь вот как раз можно увидеть вот эту суть, как бы объемное изображение праздника Йом-Кипур. И когда мы смотрим на тот завет, который Всевышний заключает здесь, в 34 главе книги Шмот, то это очень интересно. Я бы сказал, это как раз базовый момент праздника Йом-Кипур. Вот если бы я спросил у вас, а что самое важное вот в нашем стоянии перед Всевышним? Ну да, мы смиряем свои души, наши души очищают. А какой у нас вектор движения нашего сердца, нашего ожидания? И вот здесь вот в этом завете, который заключается вместе со вторыми скрижалями, здесь можно все это увидеть. То есть здесь, в общем-то, все содержание практически как и в Первом Завете, но есть один очень важный момент. Вот послушайте, 10 стих я прочитаю. 34 глава Шмот. «И сказал Привечный, вот я заключаю завет». И смотрите, какой завет. Если мы посмотрим 24 главу, там все было просто. Смотрите. «Пришел Моше», 3 стих, «пересказал народу слова Привечного и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Привечный, сделаем». 3 стих, 24 глава. И 4 стих. «И написал Моше все слова Привечного, и встал рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых». Это вот 7-го Сивана, на следующий день после Шавуот. «И послал юноши из сынов Израилевых, принесли они все сожжения, заклали тельцов в мирную жертву Привечному. Моше, взяв половину крови, влил в чаши, другой половиной окропил жертвенник, взял книгу Завета», то есть вот все, что записал там, короткое содержание всей Торы, будем так говорить, все праздники в основе 10 речений. «Взял книгу Завета, прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Привечный, сделаем, и будем послушны. Наасе ванишма». Ну вот это как бы основа. «И взял Моше крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Привечно заключил с вами в всех словах сих». То есть первый основной момент – завет заключается при общем собрании людей через Моше со Всевышним. Здесь же мы смотрим, 34 глава. Народа нет, Моше на горе. И Всевышний говорит, вот я заключаю завет. С кем заключаю завет? Вопрос. Дальше мы прочитаем. Суть завета. «Перед всем народом твоим сделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов». Обратите внимание. «Перед всем народом твоим, Моше, не моим. Сейчас вот они твои. Сделаю чудеса, каких не было по всей земле, ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Привечного, ибо страшно будет. Вот это слово «страшно», если смотреть перевод с иврита, восхваляемо или внушать благоговение, вот трепетно будет то, что я сделаю, смотрите, не для народа, для тебя, Моше. То есть, первый момент, завет на горе заключается, второй момент заключается с Моше. И суть этого завета, то, что Всевышний сделает перед всем народом с Моше, для Моше, то это будет трепетно и благоговейно всем, кто это увидит. Помните, как народ отреагировал, когда они увидели лицо Моше? Они все испугались, а оно сияло светом Всевышнего. Но это как бы маленький штрих, чтобы вы понимали, о чем речь идет. «Сохрани то, что я повелеваю тебе ныне. Я изгоняю от лица твоего, значит, всем народов, не вступай с ними в союз, жертвенники разрушь». И дальше все содержание завета. И смотрите, с кем завет заключается. 27 стих. «И сказал Привечный Моше, напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем». Там был в 10 стихе народ, перед которым Всевышний будет делать чудеса, это твой народ. И мы там видим, что вот это понимание «твой народ» появилось после того, как народ согрешил. И Моше все время пытается сказать, что это твой народ Всевышний. А Всевышний говорит, нет, Моше, это не мой народ, это твой народ. Это как бы твои одноплеменники. А вот мне надо Израиль. Надо те, которые будут идти таким же путем, как и ты. И вот это суть праздника Йом-Кипур. В этот день Моше спускается с вот этими новыми скрижалями, с вот этим сияющим лицом. И заметьте, иудейская традиция говорит, вот 10 числа, значит, Моше принес прощение. А я нигде не вижу, чтобы Моше пришел и сказал, вот Всевышний вас простил. Вы где-нибудь видите это? Вот написано здесь вот текстом, что пришел Моше, смотрите. 29 стих. «Когда сходил Моше с горы Синая, две скрижали откровения были в руке у Моше, при сошествии его с горы, то Моше не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Всевышний говорил с ним. Но Моше идет со скрижалями, на которых они вместе написали этот завет, то есть всю Тору практически, и все это сердце Моше. И увидел Моше Аарон и все сыны Израиля, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему». Это вот суть того, что уже чудо началось. Понимаете? Когда лицо человека светит, как солнце, тут действительно уже не знаешь, как себя вести. «Призвал их Моше, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривали с Моше и с ним. После сего приблизились все сыны Израиля, и он заповедал им все, что говорил ему Привечный на Синае». То есть он передал им вот этот завет и сказал, что простит, очистит тех, которые раскаялись. И дальше мы видим, Моше говорит, Всевышний заповедал строить мешкан. И народ начинает строить мешкан. То есть что происходит? Моше говорит, вот Всевышний дает нам вторую попытку, вторую возможность всем, которые сейчас еще живы. Но вы должны понять, что ваша цель – чтобы вот эта Тора была в ваших сердцах. Потому что этот завет Всевышний заключает с Моше и с Израилем. А кто такой Исраэль? Помните, Яков боролся с Богом и наутро стал Исраэлем. Сар – это правитель, правящий силой Всевышнего. То есть это обратная сторона медали «я буду вашим всесильным». Всесильный ваш. Если он мой всесильный, то всесильный через меня правит в этом мире. Вот это суть Йом-Кипур. И в итоге что мы видим? Как бы мы видим два аспекта праздника Йом-Кипур. С одной стороны идет запечатление новой природы, а с другой стороны предлагается вот это прощение не в формате того, что я забыл. Понимаете? Если бы Всевышний как бы сказал, да мне без разницы, ну, нарушили заветы, ладно, ладно, попросили прощения, я забыл. Но если бы ему было без разницы, он бы и завет не заключал, понимаете? Он бы сказал, ну, вот идите, вот вам путь. И все. А если он завет заключает, а завет подразумевает обоюдные обязательства, И вот когда этот должник приходит на праздник Йом-Кипур и остается должным, Всевышний не говорит: хорошо, ты мне ничего не должен. Вот тебе новая природа, и все, и я печать на тебя ставлю, ты новое творение. Нет. Если ты приходишь на Йом-Кипур, и есть у тебя невыполненные обязательства, а у нас у всех еще до совершенства как бы есть над чем работать, и ты это осознаешь. Вот сейчас мы подходим как бы еще к одному аспекту праздника Йом-Кипур, как раз второй аспект, о чем я говорил, как он относится к нам, как нам приготовиться и что нам надо делать, чтобы приготовиться к Йом-Кипуру и наши ожидания. И ожидания Всевышнего от нас, то, что мы смиряем свои души, то, что сейчас будет первосвященник очищать наши души, мы это должны понимать. Как бы два уровня очищения. Есть прощение грехов, а есть вынос вот этой греховной природы, суть тела греха, тела смерти. Вынос к Азазелю, то есть к тому, откуда это все пришло к нам, то есть к этому змею, будем так говорить, который изначально соблазнил Адама. Заметьте, что это дерево добра и зла, оно изначально уже было посажено в рае, то есть это часть программы Всевышнего. Вот там, в восьмом дне, да, новое небо, новая земля, там книгу Откровения, когда мы читаем последнюю главу, мы там видим, что там только дерево жизни уже, там нет дерева познания добра и зла. То есть то, что есть дерево познания добра и зла, это вот та непонятная для нас грань Всевышнего, которая участвует также в устроении нас в обитель для Всевышнего. Помните, Давид говорит: я не понимаю, Всевышний, как так может быть? Зайду на небо, ты там, спущусь в преисподнюю, и там ты. Я помню, когда впервые я прочитал это, думаю, как же так? Как может быть Всевышний в преисподней? Там же бесы, демоны и так далее. Ну вот. Но это как бы к нашему пониманию, что значит Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Нет ничего в этом мире, во всех мирах, что могло бы существовать без него. То есть это все внутри него, это его естество. И вот то, что в Писаниях мы читаем как путь, мы видим, что это все составляющие этого пути, по которому нам надо идти, чтобы ту животную природу у нас осветить и сделать ее как бы обителью для Всевышнего, местом обитания Творца, то есть святым естеством, можно так сказать. Так вот, давайте теперь все вместе попробуем собрать, чтобы понять суть праздника Йом-Кипур. Все началось с того, что народ делает золотого тельца. Смотрите, первые скрижали полностью дело рук Всевышнего. И это же прообраз того Адама, который Всевышний сделал полностью сам и вводит в Ган-Эден с дыханием жизни внутри, с Машиахом внутри. В одной из проповедей я об этом как-то говорил. И потом эти скрижали разбиваются, то есть Адам разбивается. И вот теперь Адаму надо в поте лица, да, опять подняться туда, в Ган-Эден. И это вот 34 глава книги Исход, где уже вторые скрижали. Сам Адам, ну, Моше вытесывает, да, а это путь для Адама и для всех сынов Адама. Устроение новых сердец, будем так говорить, вот. То, что в 34 главе книги «Исход» с Моше происходит, и он спускается в славе. Это одна составляющая. А другая составляющая, он приходит к народу, который остался живой, с этим содержанием обновленного завета. И у народа как бы не остается варианта. Или же они соглашаются становиться Израилем, да, то есть становиться на этот путь, либо они просто погибают. Вот там, помните, я прочитал: того, кто согрешил, передо мной изглажу из книги моей. И потом: и поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Арон. А когда поразил, как поразил, как бы и непонятно. Комментарии там есть, что кто-то от язвы погиб, кто-то еще от чего-то там. Но как это происходило, Тора как бы не разъясняет. А вот здесь вот, когда вникаешь вот этот обновленный завет, начинаешь понимать, что те, которые отказались быть с Моисеем, да, они потом там на пути все в пустыне остались. И вот это вот суть Йом-Кипура и суть того прощения, которое дает Всевышний. То есть, смотрите, с одной стороны, аспект Йом-Кипура – это запечатление новой природы, как мы говорим, у Моше мы это видим. А с другой стороны, это вот тот аспект прощения, который мы называем, что Всевышний простил нас, да? когда мы раскаялись, и Всевышний нас очищает, и это как раз тот день, когда все это происходит, очищает от сделанного нашего греха, мы как бы смотрим внутрь себя, видим тот корень, который производит этот плохой плод, и мы принимаем решение избавляться от него. И Всевышний говорит: хорошо, я вот тебе год даю на это. Ты как бы уже в этом году должен был мне что-то принести, да, ну, я вижу, что ты старался, да, но что-то уже есть, но хорошо, будем работать дальше, вот через год я посмотрю, что мне с тобой делать. Если будет движение вперед, то хорошо, будет эта новая природа запечатлена. Если нет, если ты там ленился, не трудился в этом направлении, а еще усугублял там, отяжелял себя еще новыми грехами, то Всевышний от тебя не откажется. Нет, он просто уже запишет тебе приговор такой более суровый, что тебе будет гораздо труднее, в тесноте будешь, как Павел пишет, страданиями человек научается послушанию. Помните, да? Даже про Иешуа написано: хотя он и сын, но страданиями навык послушанию. Это как бы путь для нас, для сынов Адама, потому что я не случайно сегодня прочитал этот 72-й псалом. Вот этот момент, когда кипело сердце мое, я был как скот перед тобой. Потому что это то, как мы выглядим перед Всевышним, когда мы позволяем эмоциям своей души контролировать нас. Мы обижаемся, мы там брыжем слюной, там, мы кому-то чего-то пытаемся доказать, там, проявляем свое недовольство. Это вот Всевышний смотрит: ну, животное и животное, скот передо мной, да? А вот когда ты входишь во святилище, все, это все эмоции, все, оно вообще нет у тебя. Ну, вот этого Бен Адама, да, сына Адама. Есть Нешама, есть Сын Божий, стоящий перед Всевышним. И вот это вот, как бы на сегодня мое понимание праздника Йом-Кипур. Как же нам приготовить себя к этому празднику? И что нам вот оставшиеся часы надо сделать, чтобы действительно, стоя перед Всевышним в этот день Йом-Кипур, чтобы нам ощущать, во-первых, его присутствие, как он будет двигаться в нас, как он будет запечатлевать эту новую природу, как он будет очищать нас. Смотрите, очищение. 53 глава Исаии, откройте, это можно там увидеть. Суть этого очищения. 53 глава Исаии. Кстати, в латышском переводе не совсем понятно сделан перевод. Смотрите, синодальный перевод здесь более понятно. 11 стих, 53 глава Исаии. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его. Познание его. То есть, вот там, где я уже познал его, вот это познание его во мне, это он, живущий во мне, и это уже обитель для Всевышнего, это моя новая природа. Он праведник, раб мой, оправдает многих. То есть, он, живущий во мне, он уже является моим оправданием. Вот это вот как раз происходит здесь, запечатление моей новой природы. Это то, что дает уже сияние моему лицу. И грехи их на себе понесет. То есть, вот как бы новая природа вытеснила вот эту греховную природу. И то, что она вытеснила, ну, как бы сбросила в мусорную корзину, а это все внутри меня. Вот он эту мусорную корзину и выносит. Знаете, как вы из дома мусор выносите, да? Вот если там в корзине мусор есть, то он вынесет. А если вы от этого еще не избавились, как бы новая природа не вошла, а вы носите как бы на себе этот мусор, то выносить-то нечего, корзина пустая, да? Ну, это так, просто сейчас пример пришел сходу. То есть, суть, там, где он во мне, вот там запечатление. А то, что было на этом месте до того, как он был во мне, это уже в мусорной корзине. Это вот то, что принадлежит Азазелю, и он выносит и сбрасывает это туда, в пропасть, к Азазелю. Но к тому, через кого это пришло в этот мир. Вот туда теперь обратно все, это не мое, и пусть это будет тому, кому это принадлежит от начала. Вот это суть праздника Йом-Кипур. Ну и теперь, что нам? Что нам вот сейчас, сегодня? Самое важное. Я думаю, самое важное, вот сегодня будете вечером молиться. Те, у кого есть сидур, молитву перед сном, знаете, да? Там в самом начале. Смотрите, какая молитва. Я думаю, что завтра мы тоже помолимся этой молитвой перед тем, как делать хлебопреломление. Властелин мира, вот я прощаю всех, кто обидел меня, или досаждал мне, или согрешил передо мной, нанеся ущерб телу моему, либо имуществу моему, либо доброму имени моему, либо всему, что есть у меня, по принуждению или по своей воле, вольно или невольно, словом или делом, ну, то, что дальше я это не принимаю, в этом или другом воплощении души моей, опустите это. Прощаю всех людей, и да не будет никто наказан за меня. Вот это как бы первое самое важное, что мы должны сделать в канун праздника Йом-Кипур. А как это сделать? Вот или сегодня вечером, или ночью, или завтра днем. Ну, короче, до наступления праздника Йом-Кипур вам надо уединиться на какое-то время, побыть внутри себя, с самим собой и посмотреть вот на весь год и посмотреть на всех, кто обидел вас, кто больно вам сделал. Просто обязательно должны произнести вслух или в молитве Всевышнему сказать, что я от всего сердца, Отец, прощаю вот этого человека за то, что он мне вот это сделал. И в первую очередь начать с самого ближнего окружения, то есть со своих детей, со своих внуков. Ну, дети разного возраста у нас у всех, но иногда они делают очень больно своим родителям. И вот это надо обязательно сделать. Вот это надо, может быть, даже поговорить с ребенком, там, сказать, знаешь, вот ты вот это сделал, это меня очень ранило, очень больно мне было. Но я тебя прощаю и полностью прощаю тебя. Также во взаимоотношениях мужа и жены тоже могут быть разные вещи, когда обида осталась. Вот это тоже надо произнести вслух. Потому что если вы это не сделаете, вот эта как бы тяжесть, вот это темное пятно, оно останется на этом человеке. И это темное пятно будет влиять на приговор, на его жизнь на следующий год. А как это связано с нами? Вот давайте откроем Матфея 6 главу. Я вам прочитаю первые там несколько стихов, и вы увидите, что все, что здесь говорит Иешуа, по сути, это наставление для того, как нам приготовиться к празднику Йом-Кипур. Вот давайте вот в этом контексте сейчас прочитаем. То есть, первый момент – это вот внутрь себя посмотреть, всех, кто вас обидел, провозгласить ваше прощение. Да? Второй момент, очень важный момент – это посмотреть на то, насколько вы соответствуете, ну, это ваши как бы внутренние ощущения, насколько вы соответствуете тому предназначению, ради которого вы пришли в этот мир. Вот у каждого из нас есть свои дары, свои таланты, свое призвание. Насколько вы этим служите Всевышнему? Занимаетесь ли вы тем самым важным делом, которое вы должны исполнить в этом мире? Или вы распыляетесь на все, и вот то самое важное, ваше сердце знает, что для вас самое важное в жизни, в этом мире. Насколько вы соответствуете вот этому своему предназначению, цели вашей жизни. Это второй момент. И еще один важный момент – это забота о нуждающихся. Милостыня и еще раз милостыня. Да? То есть поддержка неимущих, детей-сирот, вдов. Благотворительность, может быть, сказать так одним словом. Ну вот, 6 глава, теперь давайте все вместе посмотрим. И здесь мы это все увидим. Смотрите. Первый стих, 6 глава Матфея, да? «Не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». То есть, когда вы творите милость, то старайтесь делать так, чтобы даже тот, кто получает, не знал, от кого получает. «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делать правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно». Вот это первый момент. Это, если вы будете смотреть традиционные комментарии иудейские, рекомендации к празднику Йом-Кипур, вы там увидите один из аспектов, вот это милость, благотворительность. Дальше. Молитва. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорим, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец вас, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Вы обратили внимание, что все молитвы, которые мы молимся, в Рош-Ха-Шана, да, и в Йом-Кипур, в общем-то, те же самые молитвы будут, там в основном прославление Всевышнего за все Его чудные дела. И это как раз вот то самое хорошее, что мы можем делать, когда находимся в посте. Ну, вот как Рош-Ха-Шана проходила, вы видели, я как-то уже говорил, что самое важное – сохранять присутствие Всевышнего в сердцах, потому что если мы все время будем только читать, то лично я засыхаю, и к концу Йом-Кипура был один такой Йом-Кипур, когда мы все читали, как там написано, вот постольку раз, сколько написано, все, в конце Йом-Кипура вообще просто как засушенный лист. И мы поняли, что это не наш путь. Поэтому свидетельство о прославлении Всевышнего, молитвы от сердца, да. Значит, не говорите лишнего, не уподобляйтесь. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь. Это что касается молитвы. Дальше. Опять Йом-Кипур. Только что мы говорили о прощении, и здесь Иешуа тоже говорит о прощении. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Видите, как это взаимосвязано. То есть мы не только снимаем темное пятно с тех, кто нас обидел, чтобы им приговор был хороший, но мы и себе делаем хорошо. Потому что если мы этого не делаем, тогда и нас не прощают. А если не будете прощать людям согрешения, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваши. Это что касается прощения. И теперь про сам пост. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою, умой лицо твое. Ну вот, в Йом-Кипур законы поста, помните, там зубы чистить нельзя, умываться нельзя, там пальцы можно намочить. А Иешуа говорит, нет, смотри как, голову намасти елеем, умойся, чтобы явиться постящимся не перед людьми, а чистым перед Отцом твоим, который в тайне, Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Ну вот, это что касается нашего приготовления к празднику Йом-Кипур. Значит, основные моменты прощения, соответствие своему предназначению, милостыня и ожидание хорошего приговора. А про Йом-Кипур мы говорили. Есть прощение, где Всевышний дает нам отсрочку на год. Да, и следующий год он уже будет ожидать, что мы вернем ему долг. А суть долга-то, вот те первые разбитые скрижали, понимаете? Взыщется с него долг души его. Помните, у Сераха недавно читали. Ну, стояние в молитве, да, ожидание очищения, прощения и запечатление славы Всевышнего. Вот. Тот урожай, который мы уже принесли, вот ту новую природу, там идет запечатление, и это уже наше оправдание. Через познание его, он, праведник, оправдает многих. То есть, он, живущий в нас, это наше оправдание.